История первая из цикла «Лесниковые байки» расскажет читателю о том, какие приключения пришлись на долю туристической группы, отправившейся изучить местность, которую в наше время назвали бы аномальной. Что поможет ребятам победить зло, расскажет об этом старый лесник дед Матвей Захарович. Устраивайся поудобнее, читатель, история эта случилась не так давно. 2024 год. Алена Бернт. Лесниковые байки. Старая рыбалия, глава первая. «А так ведь как у нас лесников-то заведено?» — попыхивая трубкой и приглаживая пышные седые усы, говорил своему гостю дед Матвей Захарович. «Здесь и мы все гости, и к хозяевам леса, как должно, отнестись и надоть. Потому в лес идешь по дрова или еще по какой надобности, так и веди себя подобающе, подношение какое оставь. Не любит хозяин леса наглых да буянистых, жадных да бедовых. Гонит из лесу, а то и вовсе сгубить может». «Дед, а кто это хозяин леса? Медведь, что ли?» – спрашивал Алексей, молодой смешливый парень, сидевший возле широкого дощатого стола. Перед гостем стояла синяя эмалированная кружка, от нее шел душистый аппетитный порог. На столе красовалась большая миска с медом и порезанный ломтями ржаной каравай. За оконцем лесной сторожки, отворенной настежь, умиротворяюще шумел лес. В макушках сосен и в широких еловых юбках играл свежий ветерок, вечер уже опускался с сопок, отражался в зеркале широкой реки под пригорком и остужал нагретый за день лужок. Алексей приехал в эти края не просто так. У него было очень даже важное и интересное дело. Он закончил 4-й курс института, где учился на инженера. Но было у него еще и увлечение такое — звукозапись. За отличную учебу родители его решили поощрить и купили ему просто фантастическую ГДРовскую аппаратуру. А отец договорился с каким-то своим хорошим другом и отправил Алексея на дальний кордон к старому леснику, деду Матвею. Матвей Захарович был потомственным лесником. До него еще дед тут хозяйничал, стерег алтайские леса. Летом на кордон его добраться можно было только лодкой. Посчитай, что 20 километров пройти, чтобы в обход порогов. А там, на невысоком пригорке, густо поросшим кустарником, и стояла просторная изба, никак на охотничью заимку не похожая. Вот и договорился отец Алексея отправить туда сына на 2 летних месяца, пока у студентов каникулы. Парень серьезно увлекался звукозаписью и даже конкурс выиграл однажды. Его запись «Пение лесных птиц» очень понравилась строгой комиссии, ее потом даже в каком-то фильме использовали. Вот тогда и принял Василий Михайлович такое решение. Договорился со своим давним другом, геологом, и тот, помня свою дружбу со старым лесником, описал в подробностях маршрут и отправил телеграмму для деда Матвея, чтобы гость ждал. Дед Матвей в поселок иногда наведывался, как положено, леснику отчитывался в местной конторе. Телеграмму ту получил и ответ дал, мол, милости, прошу. Так и оказался Алексей после долгой дороги на холме возле шумной реки и понял, вот оно. То самое место, где запишет он не только пение птиц, но и звуки леса, реки и всей этой жизни, в которой нет места шуму городского проспекта, ревущих моторов и прочих прелестей. Зато есть звенящая ночная тишина, нарушаемая только голосом ветра, играющего в хвойных кронах, и уханье филина, считающего ночь лучшим временем для охоты, и звенящими вдали перекатами реки. Сейчас, когда сиреневый вечер еще только разливался от леса, Алексей сидел за столом, дед Матвей поставил на стол чугунок картошки, тарелку с копченым мясом и порезал на продольные такие полоски благоухающие укропом малосольные огурцы.
«Тоже скажешь, медведь?» — усмехнулся дед в ответ на вопрос гостя.
«Это вам, городским, невдомек, что есть в лесу, окромя человека, хозяева.
На каждое дело приспособленные своими заботами существуют. И как говорят сейчас, человек – царь природы, а? А что, так оно и есть, улыбался Алексей. Вон-то и нефть, и уголь добываем, и полезные ископаемые всякие. Покоряется природа советскому человеку, потому что наука все изучает. «Ерунда это твоя наука», – ворчал лесник в ответ. «Ну или как я тебе скажу? Полезное ископаемое оно, конечно, хорошо. Вон ранито, дед мой, на веслах по реке посчитай, сколько дней шел. Руки в мозоли от весел-то, а теперь на моторке куда хошь за считанные часы. Красота!» Но только позабыл человек, что жадность да бездумность – пороки людские. Никого еще до добра не довели. Оттого и наказывают некоторых, какие тут от баловства по лесам бродят. «Кто наказывает, дедусь?» Алексею страшно нравилось слушать дедовы присказки. «Расскажи что-нибудь, как раньше тут люди жили, а? Расскажи, пожалуйста. А я тебе сейчас вот запишу на пленку, потом домой вернусь и стану тебя переслушивать». «Так а чего тебе рассказать-то?» Дед Матвей пыхтел в усы от смущения. «Поди скажешь все то бабкины россказни. А меж тем народ-то на пустом месте никогда не скажет ничего, так-то?» «Ну вот и расскажи. А сказки ведь тоже вещь полезная. Не зря говорят, сказка ложь, да в ней намек». «Ты ешь уже, простынет все скоро», — отмахивался дед. «Расскажу, а после». «А почему опосля?» — очищая от кожуры картофелину, не унимался Алексей. «Я слыхал, как ты давеча племяннице своей наказывал, чтобы она на старое рыбалье не ходила. И журил еще за то, что тебя Нютка не слушает и свою линию гнет. Расскажи, что там? Ведь просто гарь старая». «Просто да непросто», — дед Матвей усмехнулся в усы и помягчел. «Ладно, расскажу. Только сперва давай-ка поужинаем с тобой». После ужина устало Алексей улегся на широкую скамью возле окна, покрытую пушистой и терпко пахнувшей овчиной. Он сегодня чуть не весь день ходил по лесу, и ему удалось записать, как сердито трещит на него побеспокоенная им белка. Видимо, на большой еле гнездо у нее, а тут как раз человек расселся со своими приспособами. Ноги у Алексея гудели от усталости, и он с наслаждением вытянулся. Он по лесу уже без деда Матвея хорошо ходит, не плутает. Даже самому странно это, но такое ощущение, словно знает он эти места. Видел когда-то, очень давно. Отец рассказывал, что прадед Алексей тоже родом из этих мест был. Это уж после войны остался он по ту сторону Урала, завод восстанавливал, который эвакуировали. Потом вот дети пошли и внуки. И вот теперь сидит Алексей, его правнук, на поваленном дереве и думает, сколько же поколений его предков ходили по этой земле. Дед Матвей расставил чистые чашки в буфет, повернув их вверх дном на блюдце, как его матушка испокон веку хранила, а сам сел поближе к окну снасти чинить. Из освещения тут была только керосиновая лампа, которую дед Матвей зажигал, когда становилось совсем уже темно. Алексей все беспокоился, хватит ли ему запаса батареек, которые он привез с собой для своей тарахтелки, как говорил дед Матвей. Но пока вроде бы получалось экономить. Сейчас он думал, может быть, стоит все же наведаться в село? Дед сказал, что скоро геологи мимо поедут на катере. Можно с ними. И обратно тоже смена поедет. Купит батарейки, если те будут в сельском магазине. Хотя есть риск скататься напрасно. Нужно все рассчитать получше, чтобы хватило. «Дедусь, ну так расскажи, чего там на старом рыбале-то было, а?» Алексей обещание деда не забыл, хотя глаза уже слипались от усталости, но страсть как хотелось послушать дедовых байк. «А что было?» «Ладно, расскажу уж тебе, коли бабкины сказки слушать любишь». Дед смеялся в усы, и рассказ его заструился, словно тихий шелест листвы, которую ветер ласково треплет в погожий день.